новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наша частота. Я напомню, координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Там есть прямой эфир, и там все последние новости. YouTube-канал «Говорит Москва», если вы сможете его открыть, социальная сеть ВКонтакте, и наш сайт «говоритмосква.ру», там тоже есть прямая видеотрансляция эфира. Евгения Волгина у нас в отпуске на этой неделе, поэтому вот буду вести информационную программу я. Вы уж потерпите, пожалуйста, немножечко. Итак, что мы сегодня будем обсуждать? В Великобритании забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС. Это мы обсудим. Что у нас будет с бюджетом? Грозит ли нам дефицит? И стоит ли нам беспокоиться по этому поводу? Это будет у нас вторая тема. Во второй получасовке мы обсудим законопроект о локализации машин в такси, который планируют принять 13 мая во втором чтении. И поговорим о том, что Минпромторг хочет разработать стандарт о русской кухне.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, после ультиматума лидеров Европы президент США Дональд Трамп поддержал главу России Владимира Путина. Об этом пишет Sky News. Далее цитата. Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа. И все же, несмотря на то, что требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов стал на сторону российского лидера, говорится в публикации. Издание отмечает, что если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку, пишет Sky News. На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Вечером воскресенья, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг. Хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин у нас в эфире. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, как вы считаете, встал ли вообще Трамп на чью-то сторону? Можно ли об этом говорить?
Ну, давайте так, справедливости ради, надо сказать, что Зеленский тоже упомянул это условие своего приезда в Стамбул и гипотетической встречи с Владимиром Путиным. Угу. Это прекращение огня с понедельника, то есть с сегодняшнего числа.
Да.
Ну, я так понимаю, что российская сторона рассматривает данное заявление Зеленского как провокацию, потому что, он, как известно, не отменил пока свой указ на личное общение с Путиным, поэтому он сколько хочет, может там грозиться и так далее, но пока это не произойдет, любая встреча носит умозрительный характер исключительно. Угу. Помимо этого, Зеленский должен понимать, несмотря на свой небольшой, недлительный, скажем так, опыт государственной службы, он должен понимать, что встречи с участием первого лица, Владимира Путина, я имею в виду в данном случае, готовятся гораздо дольше, нежели 3 дня. Вот. И относительно Трампа, вы знаете, у меня такое ощущение, что Дональд Трамп сейчас находится в состоянии близком к истерике, что касается урегулирования российско-украинского вопроса. Он не понимает, как это сделать. И его команда тоже не понимает. Поэтому они делают достаточно разнонаправленные такие заявления. При том, что, как им кажется, они достигли главного. Они подписали с Украиной бумагу, согласно которой минеральная сырьевая база и ресурсы, другие ресурсы Украины перешли под их контроль, как им кажется. А для этого им, безусловно, необходима пресловутая заморозка конфликта, прекращение огня, для того, чтобы приступить к самому вкусному разделу минеральной сырьевой базы Украины. Uh-huh. И ну, вот это обстоятельство как раз оно и делает их, простите, участниками конфликта, а никак не медиаторами и такими непредвзятыми миротворцами. Uh-huh. Нет этого у них.
Нет, у них нет, это понятно, но, с другой стороны, может быть, это бизнес и ничего более?
Ну, это не наши трудности, потому что мы прекрасно понимаем глубину этого конфликта, в том, что за день, за два, и тем более там за какой-то более короткий срок это не решить. Угу. Хотелки западных акторов нам понятны, но мы их не разделяем.
Угу. Что касается США, ну, все-таки нельзя, наверное, говорить, да, что Трамп вообще встает на чью-то сторону, вот как об этом пишет Sky News. Зачем
Нет,
вообще
Sky News? Ему невыгодно становиться сейчас на чью-то сторону. Я бы, правда, привлек внимание к следующему. Сейчас в кантоне ЦУК суд швейцарский урегулировал, вернее, зарегистрировал мирное соглашение между сторонами конфликта, что открывает возможности для покупки «Северного потока-2» американской компании.
Угу.
Может быть, вот это сейчас флирт такой с европейцами со стороны команды Трампа, он связан с новыми открывшимися возможностями.
Угу.
Ведь сесть на трубу, ГТС Украины уже практически полузахвачен в США. Теперь остался второй шаг, это «Северный поток-2», угу. чтобы держать Европейский Союз за энергетическое горло.
Да, ну, это понятно. Но Трамп делает разные заявления, вернее, его команда, да, с одной стороны, вроде бы как бы он рад, значит, предложению Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, а с другой стороны, он вроде бы и поддерживает ЕС, который подготовил очередной пакет санкций, то есть и нашим, и вашим, и всем, и вроде как он и медиатор.
Ну, вы знаете, есть такая смешная поговорка в России про два стула.
Угу.
Вот нельзя на двух стульях сидеть сразу. Любой мужчина вам скажет, что это крайне опасная ситуация.
Угу. А как вы думаете, как будут в ближайшие дни, как будет развиваться эта ситуация? Потому что сегодня вот пока какое-то затишье, каких-то новых заявлений нет.
Затишье, потому что все ждут реакции друг друга.
Угу.
На самом деле ситуация глупейшая, но она в значительной степени выгодна России, потому что ситуация на поле боя сейчас благоприятствует нам. И стало понятно, что ни один из западных нарративов об изоляции России, смотри, 9 мая в Москве, разорванный в экономике в клочья и так далее, он не сработал.
Uh-huh.
И, по сути, вот эти санкционные истерики, эти ультиматумы, которые кто-то кому-то ставит, они свидетельствуют лишь об одном. Ребята не знают, что делать с Российской Федерацией. Не знают. Они боятся глобального конфликта. Уступить не хотят, потому что это к ним сразу же будут вопросы со стороны их гражданского общества. А зачем вы это вообще затеяли? Куда вы полезли-то вообще?
Uh-huh.
Вот. И как сейчас выйти с города поднятой головой, ну, никто не знает.
Но
и
мы,
это большая проблема.
Мы от нас,
возможно,
да.
они, кстати, от нас ждут, что мы им предложим какую-то... Почему они так воодушевленно обсуждают инициативу Владимира Путина?
Угу.
Они думают, что вот-вот Россия даст слабину и предложит им, как им выйти из этой очень фиговой для них ситуации.
Угу. Но мы же однозначно не пойдем на это 30-дневное перемирие.
Я... Зачем? Нам оно не нужно. 30-дневного перемирия требует страна, которая проигрывает. Это очевидно.
Угу. Для чего она это
зачем
требует?
Это?
Для чего?
Она
для
требует
того, чтобы...
для перевооружения, для того, чтобы отдохнуть и с новыми силами, что называется, приступить к исполнению заветной мечты Брюсселя, европейских столиц и даже Вашингтона, уж простите. Ослабление России, да.
Угу. Ну, учитывая, что как раз перевооружение сейчас идет и в Европе. Судя по всему, они его начинают.
Так в том-то и дело, что вот это знаменитое трио, бим-бом и бам, я имею в виду Мерца, Кира Стармера и, господи, как его, не к ночи будет помянут, Макрон.
Макрон, да.
Они, да, подумали о том, что надо бы сделать то же самое, что сделали американцы, то есть запустить свою ВПК, чтобы продолжать насыщать деньгами вот военно-промышленную часть и на этом заработать. Там вполне конкретный интерес. Они увидели, как Зеленский неплохо поднял денег, я не могу назвать это, у меня язык не поворачивает словом, заработал, поднял денег на войне, и они решили уподобиться его примеру, а заодно и доказать всем, что БКУ позволено то, что Юпитеру. То есть США, которые перезапустили свой ВПК, теперь европейцы пытаются сделать то же самое. У меня вопрос. А они в курсе, что Юпитер знает о планах БК, я имею в виду Европейского Союза, перезапускать свое ВПК? Угу. Я думаю, что это не получится. Мы возвращаемся сейчас к началу нашей беседы относительно того, что США под достаточно таким благодушным видом сейчас пытаются взять за горло Европу очень конкретно, энергетически.
Но у них может даже это получиться.
Ну, боюсь, что получится.
Да. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был в эфире радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали мы все последние события, собственно, вокруг возможных переговоров прямых, о которых все говорят, но пока перспектива еще не ясна. Вот только что пришла новость, что Евросоюз пока не разрабатывает специальных санкций на случай отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Европейской комиссии. Ранее сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус пригрозил Москве санкциями ЕС в случае отказа от перемирия. Он предупредил, что страны ЕС займутся разработкой дополнительных рестрикций против нашей страны, если мы не согласимся на прекращение огня до конца дня.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дефицит федерального бюджета в России за апрель вырос на 1 триллион рублей. По итогам 4 месяцев составил 3,2 триллиона рублей или 1,5% ВВП, сообщил Минфин. Одна из главных причин роста показателя – сокращение нефтегазовых доходов из-за упавшей в цене нефти. При ранее ожидавшихся среднегодовых значениях в размере 69,7% долларов 69 и 69,70, получается, центов. 69 долларов, 70 центов должна была стоить нефть, это среднее значение. И это речь идет о нефти марки Urals. По подсчету Минэкономики она стоила меньше 55 долларов за баррель. Минфин рассчитывает на растущие при этом нефтегазовые доходы и намерен изъять из Фонда национального благосостояния на закрытие дефицита лишь 447 миллиардов рублей. Доходы федерального бюджета по итогам января-апреля 2025 года составили более 12 триллионов рублей, а расходы 15,5 триллионов. То есть вот такая разница. Расходы превалируют над доходами. А в результате дефицит сложился вот в размере более 3 триллионов рублей. Но сообщается, что такая динамика была ожидаемой для Минфина. 30 апреля на заседании правительства были одобрены подготовленные ведомством поправки к закону о бюджете с корректировкой его базовых параметров. Вот хотелось бы выяснить, что это за корректировка. Из-за упавшей в цене нефти и укрепившегося рубля, и рубль, кстати, продолжает укрепляться, сегодня вот я видела сообщение, что доллар меньше 80 опять стоил. Прогнозируемые доходы федерального бюджета 2025 года предложено сократить на 4,5%, ожидаемый размер дефицита поднять с 0,5% до 1,7 ВВП. Все сжатие поступлений произойдет из-за падения нефтегазовых доходов. Опять же, все из-за падения нефтегазовых доходов, потому что нефть стоит меньше, чем было заложено. Несмотря на такое резкое увеличение планового дефицита, полученное в итоге значение не выглядит критичным. Тоже хотелось бы узнать, почему это так, выглядит критичным или нет, потому что я сегодня видела такие оценки, немножечко так полистала ленту, что то это будет даже, скорее всего, возможен, по крайней мере, пока только возможен, рекордный дефицит бюджета. Что, собственно, с этим делать, как это все будут выравнивать? Вот мы хотели это обсудить. Пока мы не можем, да, дозвониться до эксперта, но мы, по крайней мере, стараемся, попробуем это сделать. Вот 724 мне пишет, что это не первый бюджет дефицит. Да, он не первый дефицитный, но смотря какие будут значения, вы же понимаете, и как будут это все, как будут все это исправлять. А может быть, даже он не будет дефицитным, может быть, потом в следующие месяцы это все подтянется. Если цены на сырье вырастут, это тоже возможно, если мировая экономика начнет подниматься. То есть это мы все увидим. Поэтому пока, возможно, не стоит бить тревогу. Ну, еще, на самом деле, сегодня одна очень интересная новость есть. Экономисты предложили ввести в России налог для богатых бездельников, так называемых, это в кавычках, и рантье. Речь идет о гражданах, которые получают теневые доходы. Также их следует обязать делать взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Об этом заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он выразил мнение, что под определение профессиональных бездельников попадают домохозяйки, готовы ли вы платить налоги, рантье и дети богатых родителей, которые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, пользуются государственными услугами. А вот, друзья, как вы считаете, домохозяйки, дети богатых родителей должны платить налоги, если они не работают, а, собственно, они пользуются всеми благами, да, они пользуются бесплатной медициной и так далее. Интересное, да, предложение. Вот, кстати говоря, и бюджет тоже можно было бы, наверное, пополнить. Олег пишет, интересно, как они будут определять бездельников, пропишут в законодательстве определение. Да, будет такое, видимо, определение богатых и бездельник. Интересная, правда? Наш телефон 7373948, код города 495. Звоните, если у вас есть какие-то соображения по этому поводу. Нужно ли облагать налогом людей, у которых нет официальных доходов? Ну, кстати, тут расширить можно список, потому что это не только домохозяйки и дети богатых родителей, и рантье, но по идее, по-хорошему, рантье должны платить налоги, потому что их доходы должны быть официальными, с которых они платят налоги. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вы знаете, я хочу сказать, вот даже просто, я не знаю даже, как выразить это возмущение. Вот была передача, как, я не знаю, по радио, но не знаю на какой станции, не обратила внимания, что наши звезды, артисты, отказались выступать на Красной площади бесплатно. Они, так сказать, не ограничат ли их доходы? Вы посмотрите, что делается. Они скупили уже пол России и за рубежом немало.
Так.
И просто такие деньги за миллиарды покупают недвижимость. Киркоров устраивает день рождения на 40 миллионов.
Почему? Да, я поняла. Спасибо большое. Спасибо. У нас немножко другая тема. Я понимаю ваше возмущение. Киркоров, это, знаете, так, как красная тряпка для быка. Просто называешь фамилию Киркоров и вал звонков. Тим пишет, рантье платит налоги с доходов. Это мы их еще раз обложить пытаемся. Они тогда выведут деньги из страны. Тим, вы знаете, что я могу сказать? Сейчас сложно вывести деньги из страны. Это не так просто. Не так просто теперь выводить деньги из страны. Так что деньги сейчас как раз у многих в стране. Владимир пишет. Это окно Овертона. Деньги детей домохозяек, так обложены налогом на доход того, кто эти деньги дал. А вот тут, понимаете, непонятно, как еще эти деньги дали. Так, друзья, вы мне пишите, звоните, но мы наконец дозвонились до эксперта, и сейчас нам профессионал все подробно расскажет. Заведующий кафедрой мировой экономики управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Владимир Сергеевич Осипов у нас в эфире. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения.
Наконец-то, да, да, наконец-то.
Ну, связь. Но всех с победой,
Всех с победой, да. Но это, не, это мы поздравляем, да, конечно. А, Владимир Сергеевич, вопрос такой, да, вы же почитали, да, о чем мы будем говорить. Конечно. Сначала мы поговорим о дефиците бюджета. Да. Который сейчас уже имеется, и будет, да, ли он, вырастет ли он, или, может быть, и не вырастет.
Увеличивается
да, пока. А есть ли уже повод для беспокойства?
Нет, поводов для беспокойства нет. Сразу скажу, что дефицит бюджета, который был предусмотрен планом, скажем так, да, был 0,5% ВВП. Угу. Это, в общем, небольшая процентовка, это немного. Сейчас повышен до 1,7%. В принципе, это на уровне 2024 года. То есть, на самом деле, так сказать, никаких волнений по этому поводу быть не должно. Конечно, у нас с вами расходы увеличиваются государственного бюджета в связи с тем, что изменяется цена на нефть, в связи с тем, что укрепляется рубль. Из-за этого меняются, соответственно, структуры наших доходов. То есть, нефтегазовые и ненефтегазовые доходы меняются в пропорциях. Министр финансов заявил, что нам придется сделать заимствование из Фонда национального благосостояния приблизительно в полтриллиона, ориентировочная цифра пока такая. Но поводов для беспокойства нет, правительство держит ситуацию под контролем, на мой взгляд. Во всяком случае, тот факт, что правительство скорректировало бюджетные, так сказать, основные реперные точки, это и курс рубля, это и цена нефти, соответственно, я полагаю, что здесь никаких опасений нет, правительство держит ситуацию под контролем. Не нужно волноваться, все в рамках приличия.
Все нормально, да. Владимир Сергеевич, а можно ли говорить о том, что вот каким образом происходит эта корректировка? Это расходы бюджета как-то снижаются?
Не совсем. Скорее, осуществляется перераспределение. Дело в том, что у нас с вами происходит снижение доходов по сравнению с 2024 годом по нефтегазовым доходам в связи с тем, что цена на нефть снижается. Но при этом увеличиваются и существенно увеличиваются не нефтегазовые доходы. То есть, вот, допустим, если мы посмотрим с вами данные Министерства экономического развития, мы увидим, что на 13% увеличились доходы не нефтегазового сектора. Это очень серьезное, на самом деле, увеличение. То есть, одно перекрывает другое. Вот что сейчас происходит. Вообще, на самом деле, все бюджетные правила, все действия правительства направлены на то, чтобы нам с вами увеличить долю не нефтегазовых доходов в бюджете и, соответственно, сократить долю нефтегазовых, для того, чтобы нам с вами сползти с так называемой нефтяной иглы. Но, тем не менее, это наше конкурентное преимущество. Надо понимать, что мы все равно будем торговать нефтью просто потому, что у нас ее очень много. Это наше конкурентное преимущество. Поэтому не надо воспринимать вот эти движения цены на нефть вверх-вниз как, ну, что-то такое катастрофическое. Это нормальное явление. Если мировая экономика снижается, если темпы экономического роста мирового снижаются, а они снижаются, то, конечно же, спрос на нефть сокращается. Если ОПЕК принимает решение по увеличению объемов производства нефти, то, конечно же, цена на нефть будет снижаться. Это нормальное явление, это рынок. Не надо ждать, что у нас с вами, вот мы запланировали там $60 за нефть, долларов за баррель нефти, а оно так и будет весь год. Не будет такого. Мы находимся с вами в рыночной экономике. В рыночной экономике стабильность только на кладбище.
Да, ну, это прекрасно, что поводов для беспокойства нет. Второй вопрос. Сегодня такая резонансная тема, да, возникла. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложил ввести в России налог для так называемых богатых бездельников. В частности, кто это такие? Это домохозяйки, рантье и дети богатых родителей. Как вы относитесь вот к такой инициативе?
Ну, я не могу не поддержать коллегу, потому что мы коллеги, с одной стороны. С другой стороны, я бы, честно говоря, не трогал налоги длительный период времени. То, что мы с вами достаточно часто меняем налоговую систему, меняем с вами, как называется у нас с вами, донастройки налоговой системы, я, честно говоря, очень резко отрицательно отношусь к таким вещам. Самое главное в налоговой системе – это не ставки. Самое главное – это стабильность, длительность работы этих ставок и налоговых баз. Вот, на мой взгляд, не надо трогать налоговую систему от слова «совсем». Более того, вот эти изменения, корректировки и так далее, они вносят дополнительные неясности в деятельности экономических акторов. Ну, как вы можете рассчитать экономические, там, экономическую эффективность проекта, если у него инвестиционный, допустим, инвестиционный горизонт 10 лет, а у вас раз в год меняется налоговая система? Вы будете инвестировать вообще в такую страну, где налоговая система настолько не устоявшаяся? Не будете. Почему? Потому что надо рассчитать на 10 лет, а что будет с налогами, вы не знаете уже на следующий год. Не будете инвестировать. Вот закрепить и забыть о существовании вообще. Вот как идет, так идет. скрипя сердце, искать другие источники, возможности улучшать администрирование, но не трогать ставки, не трогать налоговые базы. Поэтому поддержу коллегу в том, что надо думать об этом, наверное, но против того, чтобы производить какие-то изменения.
Чтобы в налоговой системе. Спасибо большое. Да. Спасибо, Владимир Сергеевич.
Вашим услугам. Всего доброго, успехов.
До свидания. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук, профессор, был у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва». Так, что вы пишете? Вас очень обеспокоил налог. Не будет налога, скорее всего, на богатых. Это такая, знаете, интересная, конечно, резонансная тема, но, может быть, каким-то другим способом вывести людей из черной зоны. Думаю, что дети богатых родителей медициной не пользуются, потому что молодые, а если им что-то понадобится, вряд ли они пойдут в бесплатную, пишет Пал Саныч. Так, еще, да, вот несколько человек об этом пишут, что они не пользуются. Олег предложил ввести налог на Киркорова. Да, очень интересно. Итак, мы обсудили бюджет, бюджетный дефицит, и поводов для беспокойства нет, и легонечко затронули тему налога, возможно, введение налога на богатых бездельников. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал «Радио говорит МСК», там можно увидеть наш эфир, почитать последние, самые-самые свежие новости. YouTube-канал «Говорит Москва», социальная сеть ВКонтакте, где можно на нас посмотреть, и наш сайт говоритмосква.ру, там тоже есть прямая и видео, и аудиотрансляция эфира. Так, ближайшие 23 уже минуты мы поговорим о законопроекте о локализации машин в такси, который планируют принять, возможно, уже во втором чтении, завтра его примут. А Минпромторг хочет разработать стандарт о русской кухне.
Поток. Успеем сказать главное.
Начнем мы с такси, потому что резонансная довольно история. Законопроект о локализации автопарка такси, который вызвал критику бизнес-сообщества, это правда, может быть принят во втором чтении до конца мая. Думский комитет по транспорту отклонил все предложения, которые внесло правительство. В частности, Кабмин предлагал не применять для машин такси бальную систему оценки локализации и дать регионам право устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в такси автомобилей и электромобилей, которые должны быть собраны в России или другом государстве ЕАЭС. Компания Яндекс.Такси не согласна с текущей версией законопроекта, что вполне естественно, которая не отвечает, по ее мнению, балансу интересов перевозчиков и автопроизводителей. Необходимо, по их мнению, дополнительное обсуждение предлагаемых мер. Об этом рассказал «Ведомостям». Это материал газеты «Ведомости». Представитель компании. В общем-то, мы попробуем сейчас обсудить эти изменения, которые готовят нам депутаты, связанные с рынком такси, что все это значит, что это за локализация, что это за бальная система. Мы попробуем выяснить, чем все это нам грозит, что будет с людьми, которые работают в такси, работают на своих собственных машинах. Таких людей тоже довольно много. И какие будут у нас классы такси, если все это примут. Но я напомню, что, конечно же, речь не только о Госдуме. Госдума может принять этот законопроект. Все предложения от правительства, они они отклонили все предложения правительства, должны быть еще какие-то предложения по отправке от администрации президента, они там тоже были, тоже непонятно, что с этим будет. Даже если Госдума примет этот законопроект в трех чтениях, далее должен утвердить Совет Федерации и подписать президент, так что еще есть несколько этапов, и разумеется, что есть много заинтересантов, которые могут в это во все вмешаться и какие-то вносить свои предложения, да, по поводу рынка такси. Господа, 7373948, телефон прямого эфира нет, мы наконец... Значит, у нас сегодня вот какая-то небольшая проблема, мы не можем с первого раза дозвониться экспертам, такое бывает. Ну, возможно, это просто после таких вот длинных выходных. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова у нас в эфире. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хорошо, что дозвонились, но сегодня это не по причине затяжных майских праздников, а
я пошутила.
Сегодня все, да. Все обсуждают локализацию такси, поэтому такой сегодня ажиотаж.
Да, что вообще происходит с этим, в общем-то, скандальным законопроектом? И вот ведомости пишут, что Госдума отвергла, да, все предложения правительства.
Ну, к сожалению, данный законопроект был в первом чтении принят год назад, и сам текст законопроекта, он там периодически менялся. И у нас есть, конечно, претензии со стороны таксомоторного сообщества к этому законопроекту, и их там буквально, если глобально выделить, ровно две претензии. Ну, первая претензия – это количество баллов, потому что, если посмотреть действующую редакцию, то таксомоторные парки должны приобретать автомобили, которые имеют не менее 3200 баллов отечественности.
А что это значит? Что это значит?
Это значит, когда производится автомобиль, вот все его компоненты, двигатель, коробка, например, либо электроника, они должны в своем сборе иметь российские компоненты, российские автокомпоненты. И вот со стороны Минпрома есть определенные критерии оценки бальности автомобиля на его, скажем так, отечественность. То есть идет подсчет, сколько российских компонентов и сколько иностранных компонентов. И в зависимости от этого данный автомобиль получает бальность. И вот в законопроекте написано, что мы должны покупать автомобили с количеством не менее 3200 баллов. И вот такой бальности у нас отвечает только ровно один производитель в России, компания «АвтоВАЗ». Все автомобили, которые производятся также на на локализованных российских заводах, вот, к сожалению, сегодня этой бальности не имеют.
То есть мы можем говорить здесь... о том, что это принимается в интересах «АвтоВАЗа»?
Ну, в какой-то степени, да, можно так рассуждать. А вторая большая глобальная претензия, что под действие законопроекта попадают самозанятые водители такси. А я напомню, что у нас там в 2023 году был принят закон, где любое физическое лицо может получить статус самозанятый, абсолютно легально работать в такси. Но при этом это же физическое лицо, то есть это обычный гражданин, который вот сегодня подрабатывает в такси, завтра ездит там в своих целях, семью возит. И вот действие данного законопроекта как раз и распространяется на вот такие физические лица, когда человек должен теперь покупать машину не для своих нужд, а которая соответствует, скажем, бальности и отечественности. Поэтому, на наш взгляд, ну, такая редакция законопроекта, она, конечно, вызовет отток водителей в тень, потому что, ну, если человек живет на Дальнем Востоке и имеет японский минивэн, чтобы возить свою многодетную семью, вряд ли он там будет покупать «Ладу Весту», потому что она элементарно его личным потребностям не соответствует. Но при этом на этом минивэне он может абсолютно легально подрабатывать в такси. Поэтому мы со своей стороны сегодня написали письмо на председателя Государственной Думы, мы надеемся все-таки достучаться, причем у нас позиция, что мы, конечно, понимаем, необходимо поддерживать отечественных автопроизводителей, конечно, нам необходимо технологичное импортозамещение, но в любом случае все это нужно обсуждать с профессиональным сообществом. Ранее этот законопроект не обсуждался с таксомоторным рынком, поэтому вот и...
То есть его даже просто не обсуждали, то есть даже вас не спрашивали?
Нас не спрашивали, нам дали текст, нас поставили перед фактом, что вот рассматривается, и вот когда-нибудь его примут, и вы должны будете соответствовать. Поэтому нам бы все-таки, мы настаиваем, чтобы все, что касается такси, хотя бы обсуждалось с его участниками, какой-то баланс.
Ну, даже, да, даже с сообществом, а, собственно, потребителя тоже никто на самом деле не спрашивает. Ведь мы все пользуемся такси, такси, оно разное, да, но есть комфорт класса, премиального класса. Как, допустим, отечественный автопром может заполнить премиальный класс? Вот это вот интересно.
Ну, есть у отечественного автопрома уже ответ на этот вопрос, что у нас производится уже модель «Лада Аура», она является премиального класса, и даже по некоторым утверждениям депутата Госдумы вроде как на этот автомобиль пересели. Мы вот специально спрашивали многих депутатов, почему вы локализацию с такси начинаете, а не с себя. У вас же есть там автопарк машин Госдумы? Ну, нам говорят, что да, мы вот уже все практически пересели на «Лады Ауры». Хотя, если проехать мимо парковки Государственная Дума, ну, пока там... Не совсем понятно, насколько работает локализация, потому что иностранные автомобили премиального класса до сих пор стоят. Поэтому здесь много противоречий, и вот мы бы хотели все-таки, чтобы законопроект не рассматривали во втором чтении, обязательно пригласили таксомоторное сообщество к обсуждению. Действительно, потребители здесь необходимы. И вот со стороны даже мы попросили Роскачество изучить мнение потребителей, и большинство потребителей тоже против этого закона. Потому что если закон вступит, во-первых, будет нехватка автомобилей, потому что многие уйдут в тень. А во-вторых, ну, есть же разные действительно премиальные пожелания многих пассажиров, которые готовы за это платить, и сегодня у нас не все так хорошо в этой части.
Да, ну вы правы в том плане, что, естественно, уйдут в тень, потому что люди, которые хотят, например, вызвать себе Мерседес, да, они его вызовут, просто это будет уже вот так вот, позвони по телефону, вот этот вот водитель, он к тебе приедет. Это будет примерно как в 90-е годы, наверное.
В какой-то степени, да, и сегодня эти 90-е годы может легко заменить те же самые мессенджеры, каналы, группы, где действительно люди вместо вот удобства и по клику ехать с проверенным перевозчиком будут в разных группах вызывать такие автомобили, но при этом никто не будет гарантировать им безопасность и качество услуги. Поэтому есть такая обратная большая сторона медали этого законопроекта, и вот мы бы очень хотели его как бы поменять и хотя бы обсудить с нашими законодателями.
Спасибо большое, Ирина Викторовна. Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси, была у нас в эфире, обсуждали мы Возможное принятие в втором чтении законопроекта о локализации машин в такси. Может быть, Госдума до конца мая даже примет этот законопроект многострадальный в втором чтении. Чем это нам всем грозит? Это не только же просто вот рынок такси, таксисты. Это все мы все тоже потребители. Периодически кто-то в таком большом городе, как Москва, в мегаполисе пользуется такси. Это ну, просто необходимость. Готовы ли вы все... пересесть на «Лады». Даже «Лады» комфорт-класса и премиального класса. Мы, конечно, все всегда хотим очень поддержать отечественного производителя. Очень его любим, «АвтоВАЗ». Это прям наша гордость. Но, конечно, готовы ли мы все использовать его в такси? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, позвоните же, вы мне только что позвонили, хотели что-то сказать. Давайте поговорим. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
А что получается после принятия этого закона, все китайские такси будут куда-то...
Куда?
Убраны или как мне?
Да, они не локализованы. Убраны будут российские. Будут по всем вот параметрам, нам только что эксперт объяснил, всем этим параметрам пока, по крайней мере, соответствуют только автомобили производителя «АвтоВАЗ».
Спасибо.
Спасибо, да, пожалуйста. А если вас интересовали китайские автомобили, да, возможно, они исчезнут. А может быть, кто-то даже будет рад, что китайских автомобилей не будет на дорогах. Может быть, они кому-то уже очень надоели. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, Анна, добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, вы знаете, честно говоря, не совсем я верю в то, что данный законопроект будет когда-либо принят. Вот, я думаю, это просто информационная такая, так скажем, атака с посылом на то, что слишком много было завезено китайского автопрома, вот, и вот чтобы как-то подстегнуть российские, вот решили там законодатели такую вот, знаете, как, ну, что ли, дать карт-бланш вот производителям российским, да, с тем, чтобы они как-то там тоже наверстали там свои мощности, вот, потому что реализовать законопроект и вот то, что вот эти вот критерии. Я думаю, это физически будет очень сложно, потому что очень много на рынке иностранного автопрома, да, в том числе и китайского. И сейчас это все причесывать под какие-то жесткие, значит, реалии с учетом того, что российская должна быть комплектующая в автомобилях.
Думаете, это в таком виде не примут, да?
Нет, я думаю, да. Нет.
Ну, спасибо, спасибо, Дмитрий. 7373-948, телефон на прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, да. Добрый день.
Да, добрый.
Ну, вообще-то я все хотел сказать. Надо вообще-то понимать отечественного производства. Это не только машины, даже самолеты, все. Ну, когда-то же надо к этому идти. Понимаете, вот у меня есть «Волга», да, «Волга». Но ей нет никакой замены. Я еду, так не знаю, как отбиться от этих вот машин, остановиться, они только на
то
«Волге».
То есть все хотят прокатиться на вашей «Волге», да?
Ну, в основном, да. А я говорю, так вот такси, да вот на «Волге», я лучше вам заплачу, да, это самое.
Да.
Вот на «Волге».
А бензином не пахнет? Бензином не пахнет в салоне? Не пахнет бензином у вас?
Нет, конечно, не пахнет.
Не пахнет, да.
Не пахнет.
Да, спасибо. Спасибо большое, да. Я просто помню в детстве вот эти вот такси, «Волга». Такси были только такие, по-моему, вот в моем детстве. «Волга», да, на «Волгу» же все ездили. И я помню вот этот запах бензина в салоне, он мне просто запомнился на всю жизнь. До сих пор помню, что вот это вот желтое такси «Волга», и там так пахнет бензином. Лена пишет, наше производство будет очень дорого. Алексей, здравствуйте, Анна, у нас в Приморье в такси в основном «Приус» и праворульная машина, соответственно, не думаю, что такой закон пройдет до конца. Да, собственно, об этом же эксперт нам и сказала, что вот как быть с Дальним Востоком-то вообще, извините, ну там просто японские одни машины. Так, что еще вы спросим? 124-й пишет, кто нас спросит, кому-то интересно мнение населения, а не лобби. Так. Наше производство будет очень дорого. Если представитель АвтоВАЗа по телевидению заявляет, что на автомобилях никогда не изменится база, так как вообще о таком автопроме можно вести речь? Пишет Андрей. Не знаю, о чем вы говорите, Андрей. Тут и вот я не могу с вами подискутировать, потому что я этого заявления представителя АвтоВАЗа не видела. Господа, много-много пишите, много звоните, но мы сейчас перейдем все-таки к другой теме, потому что нам надо успеть все. И вот другая тема, она тоже, на самом деле, очень интересная. Я напомню, что мы обсудили законопроект, который может Госдума принять до конца мая, во втором пока только чтении, во втором. Законопроект это касается локализации машин в такси. То есть это будут российские машины, в которых подавляющая большая часть частей, да, из которых они состоят, эти машины, запчастей, они должны быть российскими.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
А теперь мы поговорим о русской кухне. Как отметил замглавы ведомства, это Минпромторг Роман Чекушев, на государственном уровне нет подробного описания термина, что такое вообще русская кухня, и по этой причине министерство, то есть Минпромторг, хочет разработать стандарт этой самой русской кухни. При этом национальные блюда – это неотъемлемая часть культурного наследия. Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской именно кухни, создаваемая в настоящее время рабочая группа, вот она уже даже создается, по ее популяризации планирует разработать соответствующий стандарт, сообщил в интервью агентству ТАСС статс-секретарь замминистра промышленности и торговли Роман Чекушев на полях международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Так, цитирую, мы работаем над продвижением русской кухни. В настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт. Замминистра отметил, что подробное описание термина, который означает русская кухня, отсутствует вообще на государственном уровне. Так, ну это все одно и то же по кругу идет. Вот это вот сообщение, вот так вот пишется агентство ТАСС. Спасибо вам большое, агентство ТАСС, просто несколько раз одно и то же. Вот несколько абзацев повторяют друг друга. Что мы поняли? Что Минпромторг хочет разработать стандарт о русской кухне. Председатель ресторанный критик, издатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia, вот, кстати, тоже не по-русски написано, Дмитрий Алексеев у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Анна, добрый день.
Как вы считаете, нужно ли вообще разрабатывать какой-то стандарт русской кухни? Что это такое, что может соответствовать этому стандарту?
Ну, все зависит от того, какая цель перед нами стоит. Если, условно, мы логика, как во Франции, то, конечно, у нас должна быть и стандартная идея, и министерство, проверяющее, развивающее различные культурные программы, свою любимую французскую кухню.
А что такое, извините, я перебью, что такое вот во Франции? Как это выглядит там?
Ну, прежде всего, конечно, во Франции это вот почему мы, например, называемся латинскими буквами, а не кириллицей, вы все правильно сказали, потому что иностранцы, чтобы читая нас, узнавали много о России. Uh-huh. То есть, условно, китаец или швед, или там кто угодно, да, вот он не понимает кириллицу, а латинские буквы для него, поэтому мы называемся 50 best of France. Что же там во Франции? Прежде всего, конечно, идет идеология, что наша французская, ну, если мы французы, кухня самая лучшая в мире, она самая там, ну и поехали. Что она самая? Самая глубокая, самая сложная, самые там соуса готовятся двое суток и так далее. Вот, а дальше накладывается, прежде всего, пиар. То есть у них есть, вот с точки зрения журналиста, я вам расскажу, у них есть различные министерства по туризму, как общий федеральный уровень французский, так и регионов, какая-нибудь там Роны, Альпа, там, ну, регион, да, Бордо и так далее. Вот, и они зовут, прежде всего, журналистов других стран. То есть мы российские журналисты, более 20 лет, мы погрязли в этой, как я называю, эногастрономической коррупции, то есть нас приглашают туда, кормят, показывают, и мы здесь
называется
пишем,
пресс-туры, говорим, называется пресс-туры,
да,
или пресс-туры, ресторанный тур.
Различные программы, да, да, там, да, посвящены фестивалям, вин, деликатесов, сезонного боя, урожая, производства сыров. Вот. И мы здесь все пишем, какая великая французская кухня. При том, что у нас здесь нет даже, как вы верно заметили, стандартов русской кухни. То есть вместо своей кухни мы подразумеваем, подменяем в мозгах людей с детства, что самое правильное, сложное и так далее, там, запятая, да, эпитеты, это французская кухня, какая-то еще, японская, там еще. Mm-hmm. Поэтому, конечно, здесь, в России, у нас обязаны быть стандарты, обязаны быть развивающие институты, обязаны идеологии. Если этого не будет, то у нас будет самая любимая, сложная и так далее, очень чужая.
Да.
И, соответственно, а зачем тогда брать журналиста, возьмите француза, зачем, ну, любого специалиста, инженера. Вот поэтому, конечно, этому должно уделяться много-много времени. И не просто в In General, прошу прощения, да, я на набережной вобрал Дюрсо, вот, и, не могу, да, выключить звук. Вот, соответственно, что, конечно, не только федерального уровня каким-то активностям и идеям, но и локальным, то есть вот что мы делаем, как путеводитель, да, мы в том числе генеральный информационный партнер вот различных фестивалей, которые вот сейчас, где я нахожусь, Лабрау Дюрсо. Это большой конкурс российских вин, сомелье со всей страны будут оценивать 100 российских вин, а мы об этом писали.
Дмитрий, знаете, какой вопрос? Французская кухня, да, она сильно распиаренная, она такая вся сложная, прекрасная, элегантная, как вообще французы, да, сами. А что же с русской кухней? Ведь надо же действительно какую-то концепцию придумать, потому что все, что мы знаем с детства,
ну,
да, щи да каша...
Всего, я говорю, нужна желание, да,
щи да каша,
воля.
Пища наша
не
пока,
просто,
да.
Так, говорить о какой-то русской кухне, которая была там когда-то при Микояне, там когда-то 100-500 лет назад, вот, а которая есть и сегодня. То есть есть очень много различных и интересных инициатив в производстве и так далее, сыров, соответственно, различных мясной гастрономии, как традиционных, там, черкесских, не знаю, адыгейских, абхазских, ну, и народов, которые живут в России, не только русские, это все во Франции же тоже живут, не только французы, а представители разных национальностей. Да, вот, и, соответственно, как и в Америке где-то еще. Вот, и, грубо говоря, также и новые авангардные технологии, идеи авторские, там, не знаю, сейчас много, ну, например, там кухня на основе масла из виноградной косточки. Вот то, что я перед собой вижу.
Это русская кухня? Это русская,
ну, конечно,
кухня.
Да. Ну, условно, бейсболку мы все с детства носим, суши, бургеры едим. Это какая кухня? То есть то же самое пельмени. Кто-то скажет, пельмени – это русское. Нет, пельмени используют финны. Салат оливье русский, он во всем мире самый, один из самых популярных салатов.
Он называется Russian salad, да.
Да, это русский салат. То есть это так, он родной и для француза, для болгарина, для финна. То есть, грубо говоря, современная культура – это основа использования технологий, которые кто-то еще изобрел. Там порох, китайцы, пиво, еще кто-то. Поэтому это все наше родное, и мы, конечно, это должны адаптировать. Если мы будем говорить, что русское – это только из бака, которая была там 700 лет назад, но мы смотрим назад, мы смотрим не в развитие, а в деградацию. То есть если мы смотрим в развитие, мы должны
популяризировать, говорить, писать, информационно поддерживать как традиционные наши рецепты, которые тоже сравнительно традиционные. Ну, картофель недавно завезли сравнительно из Америки или там томаты. Да?
По историческим меркам, да, можно сказать, что недавно.
По историческим меркам, да. То есть все равно там римская кухня, основа французской кухни, она намного старше, чем томаты. Вот, и, соответственно, что то же самое и также поддерживать какие-то новые вот там на масле из виноградной косточки сорта, там, не знаю, Красностоп, вот из этого масла основу уже там современного блюда, вот какого-то кулинара там из Краснодарского края. Это и есть будущее. То есть, и если мы так будем поддерживать, если мы, к сожалению, сейчас... Ну вот, Анна, могу вас спросить, какой фестиваль русской кухни вы назовете ваш любимый?
Никакой.
А, то же самое русских вин, то же самое. То есть, если любого француза скажет, конечно, я там вторую неделю июля еду в Бордо на фестиваль французских вин. А где наше вот это все? То есть не какой-то там где-то проводит какой-то маленький курорт или три отеля, а вот федерального уровня, какой-то реальный, который бы в принудительном порядке государственно заставляли те самые министерства туризма, пиара, там что-то еще, вот они должны заставлять поваров, различные ведомства, журналистов. То есть мне должны позвонить Диму и сказать, так, все, там,
ребята,
и вот там, да.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Алексеев, ресторанный критик, издатель, путеводитель 50 Best Tastes of Russia, был у нас в эфире. Говорили мы о стандартах русской кухни, которые, по мнению нашего эксперта, просто нам всем необходимы. Далее у нас новости. На этом я с вами прощаюсь. Анна Соловьева, говорит Москва.